Журнал «Вифлеем. Дом хлеба». Номер 3, 4 за 2004 год. Часть 2. Продолжение статьи Беллета «Краткие размышления о нравственной славе Господа Иисуса Христа». Но с другой стороны, этого совершенства для нас слишком много. Мы не в состоянии до него дотянуться. Когда мы смотрим на такое совершенство, помня о том, какие мы, то нашего нравственного чувства не достает, чтобы постигнуть его. И это совершенство переполняет нас поклонением, когда мы видим в нем то, какой он. Личная слава Бога-судьи, когда она являлась в древности, превосходила всякое разумение. Благословеннейшие из сынов человеческих, такие как Исаия, Иезекииль и Даниил, не могли перед ней устоять. Петр с Иоанном пережили то же. Эта же слава, обличающая нас, превосходит и наше разумение. Однако вере хорошо в присутствии этой славы. Бог мира сего ослепляет разум, чтобы человек не познал этой славы, не радовался ей, но вера открывает ей объятия. Такова история этой славы здесь, среди людей. В ее присутствии фарисеи и саддукеи требовали знамения с неба. Мать и братья его не узнали ее. Мать смотрит на себя, братья на мир. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 7 стих. И самих учеников она постоянно обличала. Елей, приготовленный для этого света, был слишком чист для каждого из них. Но он всегда горел во святом святых, то есть пред Господом. Синагога в Назарете показывает поразительную неготовность человека к явлению этой славы. Они слышали слова благодати, исходящие из уст Господа, они чувствовали их силу. Но скоро вторглось сильное течение их испорченности, нахлынуло на это движение в их сердцах и преодолело его. Смиренный, опустошивший себя Божий свидетель вступил в среду гордого, строптивого мира. И это не понравилось миру. Пусть себе сын Иосифов говорит добрые слова, слова утешения, он все равно не будет принят. Это сын плотника. Евангелие от Луки, 4 глава. В этом удивительное свидетельство о нашей глубочайшей внутренней испорченности. У человека есть положительные качества – дружелюбие, вкус, добродетель и благоразумие. И это было видно тогда в Назарете. Слова благодати, исходившие из уст Господа Иисуса, вызвали на мгновение поток добрых чувств. Но что с ними стало? Куда они делись, когда Бог их испытал? Да, возлюбленные, можно и о нас также сказать. Несмотря на то, что мы такие дружелюбные и вызываем уважение, несмотря на наш прекрасный вкус и благоразумие, в нас, то есть в плоти нашей, не живет доброе. Послание Римлянам, 7 глава, 18 стих. Но, повторю, вере хорошо с Иисусом. Можно ли относиться к Нему, допустим, со страхом или подозрением? Можно ли сомневаться в Нем? Смогли бы мы оставаться вдали от того, кто говорил у колодца с женщиной из Сихари? Разве она так поступила? Возлюбленные, нам непременно нужно искать близости к Нему. Ученикам, сопровождавшим его, приходилось снова и снова постигать этот урок. Им каждый раз по-новому приходилось открывать его. В 14 главе Матфея они воскликнули: «Истинно ты Сын Божий!» Они заново открывали его. Если бы у них была простая вера, они спали бы с ним в лодке. Какая сцена разыгралась тогда к их стыду и к его славе? Они сказали ему обидные, полные упрека слова: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Он проснулся от звука их голоса и тут же спас их, но затем он обличил их. И это не по причине несправедливости их резких слов, но из-за их маловерия. Какое совершенство! В нем все было воистину совершенно. Все на своем месте. Человеческие добродетели, проявившиеся в нем плоды помазания и его божественная слава. Две его природы не смешаны, но блеск божественной природы в нем сдерживался, а простота человеческой возвышалась. Ничто не сравнится с этим. С этим ничто не смогло бы сравниться во всем творении. И все же человеческое было человеческим, а божественное – божественным. Иисус спит в лодке. Он – человек. Иисус запрещает ветру и волнам. Он – Бог. Эта нравственная слава непременно должна воссиять, и все другие проявления его славы должны отступить, пока это не исполнится. Эллины, пришедшие на поклонение в Иерусалим, хотели видеть Иисуса. То было предвкушение царства или нравственной славы Мессии. Это был прообраз того дня, когда народы придут в город иудеев для празднования праздника Кущей, и когда Он, Царь Сиона, будет Господом всего и Богом всей земли. Но там была сокрыта тайна еще большая, и для понимания ее нужно больше, чем просто ожидание царства. Этого недоставало фарисеям, когда в Евангелии от Луки, 17 главе, они спросили Господа, когда придет царство. Ему же пришлось сказать им о другом царстве, которого они не ждали и не знали, о царстве внутри, посреди них, о царстве, уже пришедшем, в которое нужно войти и познать его прежде, чем оно явится во славе. Этого недоставало ученикам в первой главе Деяний, когда они спросили Господа, «Не в сие ли время, Господи, восставляешь Ты царство Израилю?» Ему пришлось рассказать им о том, что должно быть прежде восстановления царства. Им предстоит принять силу, когда сойдет на них Дух Святой, и быть свидетелями Ему до края земли. Так же было и в 12 главе Евангелия от Иоанна. Господь дает нам понять, что нравственная слава должна предшествовать царству. Слава Его будет сиять все больше и больше, и язычники придут на Сион и увидят царя во славе. Но прежде того должна явиться во всей полноте и чистоте его нравственная слава. И он подумал об этом, когда язычники искали с ним встречи. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Это его нравственная слава, которую мы видели в Евангелии от Иоанна, 13 главе, 31-32 стихе. Она сияла на всем его пути от самого начала. Его смерть должна была стать ее завершением. И поэтому пришел час просиять последнему ее лучу, явившему ее совершенство. Господь таким образом, как и в 17 главе Евангелия от Луки и в 1 главе Деяний, представляет еще одну истину, дарующую настоящее глубокое познание путей Божьих. Прежде чем до края земли явится царственная слава Мессии, должна полностью открыться его нравственная слава. Слава же эта принадлежит ему и ему одному. Как глубоко проникает эта мысль в сердце. Когда в 10 главе Деяний открылось небо, то Петру было велено есть из полотна лишь после того, как оно спустилось с неба. Прежде чем Петр мог взять из полотна, содержимое его нужно было осветить и очистить. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Деяния, 10 глава, 15 стих. А когда небо открылось в Евангелии от Матфея, 3 главе, то не было нужды возносить Господа Иисуса, чтобы подтвердить благоволение к Нему Отца. Но голос и явление с неба подтвердили то, кем он был. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда же в 27 главе Евангелия от Матфея небеса снова открылись, когда завеса в храме разодралась надвое, все свершилось, ничего уже не было нужно, то небо приняло дело Господа Иисуса и подтвердило то, какое это дело. Открытое небо вначале сияло полнотой принятия Его личности. 3 глава Евангелия от Матфея. Открытое небо в конце сияло полнотой принятия Его дела. 27 глава Евангелия от Матфея. Скажу в заключение. Как мы блаженны и сколько радости и благословений нам приносит то, что мы рассматриваем красоту Его пути и служения на земле. Этому и посвящены сии строки. Все, что Он делал и говорил, все Его служение, суть этого служения и форма свидетельствуют о том, кто есть Он, а Он свидетельствует о том, кто есть Бог. И рассматривая таким образом пути Господа Иисуса на страницах Евангелий, мы возносимся к Богу. Здесь для нас важен каждый шаг. Все, что Он делал и говорил, было истинным, настоящим выражением Его сущности, так же, как Он был выражением сущности Бога. Если мы понимаем суть Его служения, если познаем Его нравственную славу, сияющую в каждом мгновении и в каждой особенности Его хождения и служения здесь, на земле, если познаем, какой Он, и тем самым познаем, какой Бог, то мы достигаем Бога. Достигаем Бога в ясном и безоблачном познании Его через обычные пути и дела в жизни этого Божественного Сына Человеческого. Рубрика «Собраны во имя Мое». Джон Дарби. «Придите ко мне». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 по 30 стих. Несмотря на то, что отвержение Израилем было очень болезненно для него, Господь полностью повинуется в этом воле и мудрости Бога. Смотри Исаия, 49 глава, 5-6 стихи. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в глазах Господа, и Бог мой – сила моя». И Он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Славлю тебя, Отче, Господь неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих. Через эти слова стало явным его блаженное первенство. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Если мы познали Бога, то все происходящее с нами принимаем как благо, даже если это противоречит нашей природе, потому что все исходит от Него. Для Иисуса, конечно, было мучительно, что люди отвергли Его слова. В этом Он отдался на волю Бога, Отца Своего, которого Он знал и о котором говорил, что Отец утаил сие от мудрых мира и открыл пренебреженным и слабым. Он одобряет сделанное Отцом и соглашается, что это соответствует всем путям Божьим в отношении такого мира. Именно этого и желает Сын Бога, как и мы, наученные Духом. Обстоятельства же, в которых Он находился, потребовали совершенного повиновения в сердце и хождении. Совершенное же повиновение Сына дало Ему покой и привело Его личность к свету. Он был предан воле Отца, потому что был Сыном и потому что был отвергнут как Сын. И, будучи совершенным и явив, кто Он не принял славу Свою, а если бы и принял, то это было бы лишь земное владычество. На самом деле, приобрести покой для Него было совсем нетрудно. Все было предано Ему Отцом, и по причине самой славы личности Его как Божьего Сына, никто не знал Сына, кроме Отца. Ныне Его служением было открыть Отца, как имеющего преимущество дарить благодать. Ибо никто не знал Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. «Придите ко Мне», — говорит тот единственный, терпеливый свидетель любви. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Вот Я, отвергнутый, которому по полному и несомненному праву все предано Отцом. Я тот, который унизился и из любви пострадал с долготерпением, который научился повиновению и испытал, что значит быть мучимым и презираемым, все терпеть, не имея как будто другого выхода. Придите ко Мне. Да, люди отвергли Меня, но Я есть Сын, и никто не знает Отца, кроме Меня, открывающего Его. Каким бы ты ни был обремененным и утомленным в этом надменном мире, каким бы ни был труждающимся и угнетенным, вот Я здесь являю Свою любовь. Придите ко Мне, и Я успокою вас. Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Сравни 50 главу Исаии с концом 8 главы послания к римлянам, где нам в полной мере открыты благословения наши. Повиновение Господа в таковых обстоятельствах позволило Ему познать удел много лучший, чем положение Мессии по свидетельству закона и пророков. А повиновением Его этот удел открыт и для других. Можно сказать, что отвержение народом привело Его туда. И слава Богу за это! Он проявлял терпеливую любовь, но этот народ не покаялся даже там, где совершались им чудесные дела. Тот век домостроительства закончился провалом, хотя Мессия пришел лично. А Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и вообще истощал силу Свою. Исаия 49 глава 4 стих. Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному. Послание римлянам 10 глава 21 стих и Исаия 65 глава 2 стих. Когда Я приходил, никого не было. Исаия 50 глава 2 стих. За любовь Мою они враждуют на Меня. 108 псалом 4 стих. Поношение сокрушило сердце Мое. 69 псалом, 20 стих. Надежды, возлагаемые им на народ, его титул, права его любви, все было отброшено в сторону. Тем не менее были младенцы, видевшие то, что было утаено от знатных. Ибо таково было твое благоволение. Вот источник укрепления для Господа. Этого ему было достаточно. Господа отвергли. Что же последовало за этим? Все предано Мне Отцом. Слава! Еще шире, еще совершеннее, истинная слава! И все же, несмотря на все это великолепие, Он приглашает прийти всех и обещает дать им покой. Покой в открытой любви Отца. Больше некому идти. Все совратились. Придите ко мне. Кто может сказать такое, кроме Сына Божьего? Кто может успокоить всех приходящих, кроме сущего Сына? Только Он один дает покой даром и щедро, кроткий и смиренный Сын Божий. Он дарует покой, который превыше всякого ума, потому что Он один знал, как никто никогда не знал, что такое мир в тесных обстоятельствах. Тайну этого мира Он открывает другим. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Теперь Он не говорит «я дам». Как сущий и Господь Бог, Он может и будет давать, но здесь сказано «найдете». Он знает путь к покою. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Послание Евреям, 10 глава, 9 стих. Покой обретается на пути, которым прошел Иисус. Только Он один мог ходить и ходил по земле этим путем в совершенстве. Однако путь тот не тяжел и не утомителен. Господь говорит, что Он легок. Повинуйся. Скажи ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Таково Его иго, и таким образом мы учимся у Него, у того, кто за всеми обстоятельствами видел Отца. Поэтому-то Он всегда и за все благодарил Отца, и мы должны делать это во имя Его. Твое благоволение. Больше ничего не нужно. Вот совершенное повиновение. В этом сиял образ Отца. Кто познает Сына, тот ценит это повиновение. Блаженно оно, а научиться ему можно только во Христе. Неограниченное божество Сына было скрыто в Его человечности, явленной особенно во внешнем унижении и подчинении, вследствие Его воплощения. Но этим подтвердилась и Его абсолютная недосягаемость. Знание откровений Отца и необычайное желание открывать Его доказывает единство с Отцом. Это знание и это желание занимали свое место, сохраняя, с одной стороны, личность в славе общения с Отцом, с другой стороны, в то время как Отец открылся, являя недосягаемость Бога. Как мудро, совершенно и божественно Слово! Что может с ним сравниться? Никакой человеческий дух не смог бы породить его. Евангелие от Матфея, 11 глава, 25-26 стихи. Нил Шорт. Строение Божие. Чебоксары, 5 ноября 2003 года. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Бытие с 31 стиха 1 главы по 3 стих 2 главы. В одни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. Евангелие от Луки, 1 глава с 5 по 9 стих. А прежде того священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебные приношения и ладан. Неемия, 13 глава, с 4 по 9 стих. В течение трех дней этого общения мы рассматривали первое послание Коринфянам, 3, 4 и 5 главу. В 3 главе нам представлено строение дома, в 4 – служение в доме, а в 5 главе – поддержание порядка в доме. Эти три главы говорят нам о различном духовном опыте христианина, связанном с тем, как мы отдаем что-то Богу, как мы служим Ему и как поддерживаем чистоту в доме. Читая Писание, мы находим в нем интересные строительные проекты. Мы встречаем их, начиная с книги «Бытие» и заканчивая «Откровением». Сегодня вечером мне хотелось бы рассмотреть некоторые из них. Знаю, что вы не думаете, будто я намерен рассматривать все, что говорится о них от «Бытия» до «Откровения». Я знаю, что некоторые братья могут благовествовать, прочитав один стих, и мне хотелось бы иметь такую способность. Однако, когда мы читаем Писание, неплохо было бы иметь четкое представление о здравом учении. Однажды Господь Иисус совершал путешествие, которое заняло у Него 2 часа, и в течение этих 2 часов с Ним были 2 учеников. Сказано, что они начали с Моисея и дошли до пророков. Как же это было чудесно – пройти с Господом Иисусом от Бытия до пророка Малахии. Я уверен, что эти ученики не испытывали раньше ничего подобного. О чем же они говорили? Господь говорил о том, что касалось Его самого. Какое чудесное впечатление должно быть произвел на учеников Господь Иисус. Конечно же, мы знаем, что все Писание говорит о Господе Иисусе. В 19 главе Откровения говорится, что дух пророчества – это свидетельство Иисусова. 10 стих. И сегодня, размышляя на разные темы Писания, а они имеют определенный пророческий характер, мы видим их связь с личностью Господа Иисуса. Открывая книгу «Бытие» и, в частности, прочитанное сегодня место, мы видим здесь величайший строительный проект. Какое свидетельство силы Божьей! Из хаоса и беспорядка Бог создал условия, в которых Он мог бы успокоиться. Бог творил не только 6000 лет назад. Он делает то же самое и сегодня. Из хаоса и беспорядка этого мира Бог создает то, что подходит и приятно Ему самому. Итак, в Бытии мы читаем, что увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Нам известно, что именно Господь Иисус сотворил мир. И очень интересно увидеть, как же это было. Это был проект с чудесными деталями, с чудесными намерениями, а осуществление этого проекта заняло всего лишь 6 дней. Каждый из этих 6 дней отмечен какой-то особой характерной чертой. Например, в первый день он привносит свет, на второй день он отделяет друг от друга стихии, на третий день он создает твердое основание, ибо говорится, что появилась суша. Это третий день, день воскресения. В результате этого на четвертый день перед нами удивительный порядок. Большое светило, меньшее светило и множество звезд. В этом образец того порядка, который Бог хотел бы видеть в собрании. Потому что собрание, в первую очередь, должно являть свет. Кроме того, оно должно являть упорядоченность и отделение, а также иметь твердое основание. Все это мы можем видеть даже в жизни Авраама. В начале, смотри 13 главу Бытия, он получил свет. Затем отделился от Лота. На третий день он нашел твердое основание перед Богом, потому что пошел в Дубраву Мамре. Четвертый день – день установления порядка. Все движется к совершенной гармонии. Затем привносится жизнь, различные формы жизни. Конечно же, и это является прообразом того, что можно увидеть в собрании, то есть различные формы жизни. И затем мы подходим к шестому этапу, когда появляется величайшая форма жизни – прообраз Христа и собрание. Именно в этих условиях Бог мог успокоиться. Таким образом, Дом Божий – вселенский. Хотя иногда говорят, что нечто поместное является его домом. В грядущий день весь мир будет Домом Божьим. Итак, Бог предоставляет нам те условия, в которых Он мог бы пребывать. Мы знаем, что вначале это продолжалось совсем недолго, в течение, быть может, нескольких дней или же нескольких недель. И после Бог уже не мог пребывать здесь, на земле. Глядя на Адама, можно сказать, что Бог никак не мог пребывать с ним. Однако говорится, что Бог сошел и ходил по саду. Он сошел в прохладе дня. Дивен наш Бог. Он сошел в то время, когда человек отдыхал. У человека была работа, ему необходимо было возделывать сад. Однако Бог сходит в тот момент, когда человек, пребывая в покое, может легко воспринять его слова. Вспомним Еноха, Ноя и Авраама. О них написано, что они ходили пред Богом. Итак, мы видим, что Бог мог ходить с человеком и что-то сообщать ему. А в 18 главе Бытия Бог даже мог вкушать вместе с человеком. Итак, Он мог ходить, говорить и есть с человеком. Однако Он не мог пребывать с ним. Это было невозможно. И это было невозможно до той поры, пока не совершилось дело искупления. Прообразы этого мы видим уже в 12 главе Бытия. Бытие охватывает период в 2500 лет, и в течение такого длительного периода Бог не мог обитать с человеком. Когда же мы обращаемся к 6 главе Бытия, то видим еще один строительный проект. Там мы читаем о деревянном ковчеге, который был предназначен для спасения человека. Бог не позволил Ною построить судно по-своему. Бог дает подробное руководство. Он говорит Ною, какая порода дерева должна быть использована, указывает размеры судна и говорит даже о том, где должны быть расположены окна. В строительстве ковчега ничего не оставлено на усмотрение самого Ноя. Ной не пытался спорить или возражать Богу. Он просто делал то, что ему было велено. И это было действием веры. Ведь Ной в своей жизни никогда не видел дождя. Итак, Бог руководил этим проектом. Он предоставил все необходимое для строительства. И какое же это было чудесное судно! Его просто невозможно себе представить. Всякая форма жизни могла спастись в этом ковчеге. И это также служит образом собрания, где представлена всякая форма жизни. Здесь могут быть огромные слоны или же маленькие насекомые. У нас есть разные братья, но как найти место для каждого? Как христианам ужиться друг с другом? Тем более, там такое ограниченное пространство, они же могут начать толкаться. Очень легко, конечно, ценить брата, который живет за 5000 километров. Очень легко молиться за того брата, который живет в Америке или Африке. Но все совсем по-другому, когда живешь рядом на таком небольшом судне, когда у каждого есть свое мнение, когда люди так отличаются друг от друга. И как же нам осуществить это? Есть, однако, тот, кто ответственен за это, кто может всем управлять и все контролировать. Наш Господь. Открывая 25 главу Исхода, мы обнаруживаем очередной строительный проект. Можно сказать, что ответственным за это строение является Моисей. В Исходе 25 главе 8 стихе Бог говорит: «Устроят они мне святилище». А в 10 стихе сказано: «Сделайте ковчег из дерева ситим». Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. Этот проект незначителен в сравнении с предыдущими. Он был настолько мал, что его можно было носить на плечах. Читая отрывок с 25 до 28 главы, мы обращаем внимание на то, что Бог четко описывает каждую деталь. Он говорит о том, какая должна быть выбрана порода дерева, какие должны быть использованы материалы, даются размеры и так далее. В общем, даны указания относительно всего, и Моисей тоже не может добавить ничего своего. Он делает только то, что ему сказано. И точно так же в Доме Божьем, точно так же в собрании. Бог не хочет, чтобы мы в собрании устраивали что-то по собственному желанию. Если сегодня зайти в какое-нибудь крупное религиозное здание, то что там можно увидеть? Вряд ли вы увидите что-то от дела Бога. Вы будете окружены делами рук человека. Прекрасные картины, прекрасная архитектура, прекрасная музыка. Все самое прекрасное из культурного мира человека. Но никакого свидетельства о деле Бога. Но Бог не вверял этого в руки человеческие, чтобы тот поступал, как ему захочется. Откроем 1 Паралипоменон, 28 главу, 10-11 стихи. «Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. Мы вновь сталкиваемся с тем же. Бог не оставляет постройку дома на усмотрение Давида. Точно так же он не дает такого права Соломону. Бог сам дает план для своего собственного дома. То же самое мы находим и в первой главе Евангелия от Иоанна. Господь Иисус в этой главе подобен Давиду. Именно Давид собрал большую часть материалов для строительства дома. Однако строительство здания было оставлено Соломону. И как раз это сделал Господь Иисус. Как Давид, он заготовил материал. Например, в первой главе Иоанна мы видим, что он ищет живые камни для своего строительства. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих. Мы знаем, что эти камни были сложены вместе в день Пятидесятницы. Но в день Пятидесятницы Господь Иисус уже был на небе. Он был прославлен. Он был в величии и славе Соломона. Итак, если земной храм являлся делом рук Давида и Соломона, то духовный труд был соделан Господом Иисусом, потому что, как мы знаем, здание не было воздвигнуто здесь, на земле, до тех пор, пока не был прославлен Христос. Рассмотренные места открывают нам, как продвигались эти строительные проекты. Был воздвигнут, установлен дом, установлен согласно помыслу Бога. И после того, как этот дом установлен, возникает вопрос, как мы будем служить в этом доме. Полагаю, мы можем найти некоторые примеры в Евангелии от Луки. Лука был духовным человеком, и каждый из нас может стать таковым. Полагаю, что основа духовности – желание. Если бы я захотел стать пророком или евангелистом, или получить какой-то иной дар, то не смог бы этого сделать по собственному желанию, потому что дары распределяются по воле Божьей. Но духовность – это что-то абсолютно другое. Когда я попаду на небо, там не будет даров так же, как не будет ни русских, ни шотландцев. А что же тогда там, в вечности, будут делать проповедники? Как они применят свои способности? Какой характер будет иметь служение на небесах? Служением будет духовность, природа священника. Мы не читаем там о дарах, не так ли? Служение же будет вечным. А где мы практикуем это священство сегодня? У нас есть молитвенное собрание и собрание для преломления хлеба. В них священнодействие играет ведущую роль. Итак, обращаясь к Евангелию, мы находим там много священников. Книга начинается со служения одного священника, а завершается в 24 главе служением нескольких священников и первосвященника. В зачитанном отрывке из первой главы Луки нам представлен человек по имени Захария, который служит в Доме Божьем. Каков же характер его служения? Он служит возле жертвенника курения. Что мы знаем об этом жертвеннике, жертвеннике курения? Мы много знаем о крышке ковчега, в синодальном переводе «очистилище», послание евреям, 9 глава, 5 стих, буквально «место умилостивления», примечание редактора. Особенно много можно узнать о ней на молитвенном собрании, так как туда мы приходим со своими нуждами. Здесь мы заняты проблемами, своими проблемами, и, возможно, не думаем о нуждах Бога. А потому на этом собрании мы мало что узнаем о жертвеннике курения. Итак, Захарий служил у жертвенника курения. Руки священника должны быть наполнены курением. Благоухание этого курения возносится к Богу и удовлетворяет его сердце. Насколько мы знакомы с этим служением – приносить то, что приятно Божьему сердцу? Открыв вторую главу этого Евангелия, найдем священника Симеона. Он служит в присутствии Божьем, и его руки наполнены. Они наполнены личностью Господа Иисуса. К небу не может быть вознесено ничего более драгоценным. В 28 стихе говорится, что он взял Иисуса на руки и благословил Бога. Благословение – это часть священнического служения. Уже в первой главе Бытия читаем, что Бог благословил всякую форму жизни. Затем он благословил Адама и Еву и день субботний. Все было благословлено. Тоже можно сказать о Господе Иисусе, который в 24 главе Луки вознесся на небо. Он начал служение Богу. В 6 главе Господь Иисус привлекает внимание к священнику. Иисус сказал им в ответ: Разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? Евангелие от Луки, 6 глава, с 3 по 4 стих. Почему он вошел в дом Божий? Он вошел туда потому, что почувствовал голод. Интересно, часто ли мы испытываем голод, приходя на собрание? Кто-нибудь может сказать: «Я прихожу, потому что осознаю свою ответственность». Очень похоже на исполнение обязанности. Я уверен, что есть такие, и это хорошо, потому что нам всегда следует осознавать подобную ответственность. Но Давид вошел в дом Божий, потому что был тогда голоден. А дом Божий был единственным местом, где он мог найти себе пищу. Более того, он мог найти там нечто большее, чем пищу. Там он получил меч Голиафа. Он вошел в этот дом, чтобы укрепить свои силы, и нашел то, что могло поддержать его жизнь. Повторим, что в Евангелии от Луки очень много говорится о священническом служении.